К столетию Первой мировой. Год 1915. Цикл программ Кирилла Михайловича Александрова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Александров. Мы продолжаем наш рассказ о драматических событиях Первой мировой войны, Великой войны, как ее называли современники. Великая и забытая, год 1915. Однако, прежде чем говорить в нашем цикле о событиях драматической кампании 1915 года, которая столь дорого обошлась русской императорской армии, а в конечном счете всей России, необходимо хотя бы весьма коротко обратить наш взор на итоги и результаты короткой кампании года 1914. Чем закончился для нас и наших противников год 1914, и какие плоды дал август 1914 года, который Александр Солженицын считал чуть ли не роковым, предопределившим все последующие неудачи и несчастья России, которые привели ее сначала к февралю, а потом к октябрю 1917 года и, в конце концов, к проигрышу всего 20-го столетия. Да, как мы помним из программ нашего цикла, посвященного августу 2014 года, вторая армия русского Северо-Западного фронта, которой командовал генерал от кавалерии Александр Васильевич Самсонов, потерпела чувствительное и горькое поражение в Восточной Пруссии. Это поражение было оперативным, а никак не стратегическим. Русские армии показали себя вполне грозным противником. Победа при Гумбинине, с учетом ее последствий для развития операций на Западе, во Франции, а также перелом в ходе Первой Галицийской битвы, который как раз был достигнут в последних числах августа 2014 года, вполне уравновешивал поражение армии Самсонова на военных весах. Сначала победа Первой армии генерала от кавалерии Павла Карловича Рененкампфа при Гумбинине, а затем огромная битва, разыгрывавшиеся параллельно на Юго-Западном фронте в Галиции, безусловно, определяли исход всей кампании 2014 года и, собственно, означали срыв всего германского плана войны. Жизнь произнесла свое властное слово на полях сражений Восточной Пруссии. Оно было неблагоприятно для нас и заставило пролиться реки лишней крови, писал русский военный ученый, профессор-генштабист и доблестный участник Великой войны Николай Николаевич Головин. Но та же жизнь заставила и немцев жестоко заплатить на полях Марны за ошибку в их высшей стратегии. Прислав на усиление своей 8-й армии 2 корпуса из Франции, они своими собственными руками превратили Гумбининское сражение в крупнейшее стратегическое поражение. Конец цитаты. В нужное время и в главном месте, где решалась судьба войны в Северной Франции, противнику не хватило драгоценных 5 дивизий, состоявших примерно из 45 тысяч человек, которые были переброшены на русский Северо-Западный фронт. В итоге знаменитый успех союзников на Марне в определенной степени стал результатом неудачного восточно-прусского похода, сыгравшего важную роль в срыве всего немецкого плана боевых действий. А еще большее значение по своим масштабам и последствиям приобрела победа 5 русских армий Юго-Западного фронта в сентябре 2014 года. Наши современники, расстроенные поражением Самсонова, недооценили значение результатов Первой Галицкой битвы, начавшейся почти для 2 миллионов человек 23 августа по новому стилю, как ее датировал профессор Головин, и завершившийся через месяц. Я обращаю внимание наших слушателей, что все даты в нашем цикле я привожу по новому стилю. 26 сентября закончилась Первая Галицийская битва, очевидной победой войск Юго-Западного фронта, творцом которой был начальник штаба армии Юго-Западного фронта Михаил Васильевич Алексеев, произведенный за свое искусное оперативное управление в генералы от инфантерии и награжденный орденом Святого Георгия IV степени. Мало кто из героев Первой мировой войны и вообще из исторических персонажей XX века сегодня так оклеветан, как генерал Алексеев. Об этом мы будем позднее неоднократно говорить, тем более, что именно этому человеку Богом будет суждено играть главную роль в кампании 15-го года. Итак, в ходе Первой Галицийской битвы 5 армий Юго-Западного фронта, насчитывавшие примерно около 700 тысяч человек, нанесли тяжелое поражение 4 австро-венгерским армиям и 2 оперативным группам противника, которые в совокупности насчитывали более 830 тысяч человек. Они заняли большую часть Галиции, почти всю Буковину, осадили Перемышль и вышли к предгорьям Карпат. При этом общие потери русских войск, уступавших в численности противнику, составили 230 тысяч человек, в том числе мы потеряли 40 тысяч пленных, 94 орудия. Противник потерял 400 тысяч человек, в том числе 100 тысяч пленными, 400 орудий и 8 знамен. По отзыву французского маршала Фердинанда Фоша, Алексеев своим талантливым руководством сумел операцию, сложившуюся вначале неудачно, обратить в блестящую победу. И в результате поражения в Галиции Австро-Венгерская империя была уже не в состоянии удерживать Восточный фронт без постоянной помощи Германии. Австро-Венграм нужны были подпорки в виде германских дивизий, которые постепенно перебрасывались с запада на восток. И на протяжении всего следующего года войны, вплоть до конца лета 15-го года, численность немецких дивизий на русском Восточном фронте неуклонно возрастала. История Первой Галицийской битвы была наполнена яркими примерами воинских подвигов нашей армии. Особенно об этом нужно сказать, касаясь Люблинского сражения. От исхода этого сражения в Польше зависела судьба всей Галицийской битвы. Именно в этом сражении неувидаемой славой покрыли себя гвардейские пехотные полки, элитные части русской армии мирного времени. В наступательном бою 2 сентября за Владиславов лейб-гвардии Преображенский полк, лейб-гвардии полковника графа Николая Николаевича Игнатьева атаковал австрийские позиции, овладел ими и отбил все попытки противника вернуть их. В том бою, фактически первом бою для преображенцев, полк потерял 17 офицеров и 800 нижних чинов, примерно четверть личного состава. При этом нужно сказать, что, к несчастью, это потом будет повторяться неоднократно, преображенцы атаковали при весьма слабой артиллерийской поддержке. Цепи шли, как на учении в Красном селе, и по рассказам пленных это произвело на неприятеля огромное впечатление, писал в эмиграции автор-составитель одной из полковых памяток.